Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
Всем привет, дорогие друзья. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Выездная студия у нас сегодня, но это не значит, что меньше в ней будет огня и энергии. Мы сегодня с вами обсуждаем повесточку, как обычно, и предстоящие, и уже выложенные в сети или на онлайн-платформы сериалы. Во-первых, спасибо всем огромное за то, что наблюдаете наш эфир в Ютубе, пишите сообщения. У нас там больше 10 тысяч просмотров. Я считаю, это очень прилично для любительского радиоэфира, любительского со своей стороны, имею в виду, ни в коем случае не студию нашу и специалистов наших, блестящих звукорежиссеров. Я лишь о том, что сварщик не настоящий перед вами. Так вот, давайте начнем любимых наших тем, кого откуда выпиливают. Обычно вот заголовки, связанные с Ургантом, с Нагиевым, они все привлекают определенное количество аудитории, поэтому мы с вами сегодня по ним проедемся. Смотрите, получается так, что некоторые проекты уже были отсняты до 24 февраля. И сейчас, конечно, решается вопрос о том, выпускать их в эфир или не выпускать в свете событий актуальных, да? Поэтому некоторые проекты снимаются с эфира, некоторые проекты не снимаются. Все это зависит от, я так подозреваю, влиятельности продюсеров и того, насколько им удается убедить руководство в том, что в этом нет никакого риска, им ничего не прилетит, потому что риски сейчас большие у всех. Поэтому, именно поэтому ТНТ, канал, который принадлежит к холдингу «Газпром», который вроде бы как смело поэкспериментировал с фильмом «Самая ирония судьбы», да, и повезло, что не было там, собственно говоря, людей, находящихся в опале, вынужден сейчас заниматься купированием некоторых сцен с актерами. Вот, например, старинная даже, я бы сказал, такая комедия «Эдуард Суровый», «Слезы Брайтона», аж там, я не помню, чуть не в 17-м году начинали делать этот проект. Напомню, кто не видел или кто не знает, Гарик Бульдог Харламов выступал в комедии как Эдуард Суровый, сочинял такие веселые там песенки, стишки. Альтер-эго такое его, желтый-желтый-желтый снег, синие бабищи, так встречают Новый год в городе Мытищи, например, да? Привет одному из наших слушателей, Сергею Ефимову. Так вот, он решил в какой-то момент, что почему бы не сделать такой фильм про этого самого героя, и выпустил его и как продюсер, и как главный герой, и как креативный, там, и сценарист, и все вместе. Это сейчас называется моднейшим словом шоураннер. Проект назывался «Эдуард Суровый. Точка слезы Брайтона». Это была такая мистификация, как будто бы существовал какое-то время назад этот самый Эдуард Суровый. Он еще не был таким суровым, значит, как сейчас, каким мы его видим в камеди. А вот тогда он был начинающий певец и участвовал в альтернативной версии Евровидения, которая называлась «Европесение», вот, в 1974 году. И о нем говорят многие артисты, в большинстве своем комики, говорят о нем, что, ну, как о реально существующем персонаже. И Ургант, естественно, и Ширвиндт, и Галкин, и все-все-все, кто у нас с юмором связан. Естественно, сейчас ни Ургант, ни Галкин не актуальны, и поэтому их оттуда выпилили. На это обратили внимание зрители очень внимательные, извините за повтор, которые посмотрели этот проект и поняли, что что-то здесь не так. Их в эфире нету. Кроме того, одна из, ну, я считаю, не очень, на самом деле, криминальных каких-то крамольных строчек, которые исполнила Лариса Рубальская в этом фильме. Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдем, на правое дело идем мы направо, скажут налево, налево пойдем. Ну, такое, то есть, ну... Не знаю, может быть, в советское время еще за такое могли дать по шапке, потому что левые тогда большевики и побитые ими меньшевики все-таки довольно-таки трепетно, чувствительно относились к левому флангу, к правому флангу. А сейчас у нас, как известно, в стране единство полное и борьбы противоположностей диалектических нет. Вот, но... Короче говоря, я думаю, что речь прежде всего идет о перестраховке. То есть продюсеры, конечно, подстраховываются. Не думаю, что там какие-то худсоветы. Скорее всего, это их личная цензура. Короче говоря, Ургант и Галкин пропали отовсюду. И их там нет. Однако, все-таки у нас страна, как известно, демократическая. И те, кто, скажем так, не сильно запятнал себя, как, например, Дмитрий Нагиев. Такие герои у нас в эфире присутствуют. Дмитрий Нагиев, которого аккуратненько такими медицинскими порциями, такими немножечко терапевтическими дозами потихонечку к эфиру подпускают. Константин Львович Эрнст, которого вы ругаете, кстати, у меня активно в комментариях. Ну, не думаю, что он самое главное зло, понимаете, друзья? Вот нет у меня такого ощущения, что вот Эрнста уволят, как многие пишут уже там последние 20 лет, и все поменяется. Ну, нечто большее должно поменяться для того, чтобы появился вкус у людей, определяющих культурную повестку, для того, чтобы зрители получали качественных артистов, интересных, незаурядных. Все-таки не один Эрнст в этом участвует. Вы же понимаете, что сейчас вот «Шаман» дико популярен, например. Но есть мнение, что он не супермузыкант. Хотя он талантливый парень, я его безмерно уважаю. И еще на первых этапах его... взлета, писал о нем, когда он участвовал в шоу «Голос» 8 лет назад. А где вы были вы, хочется спросить, 8 лет, все, кто не прославлял «Шамана». Ну, теперь он занимается определенной, как бы это сказать помягче-то, ну, такой нишевой историей. Он сам прекрасно понимает, в каком направлении он бьет. Бьет верно, бьет наотмашь, но это не то, что он умеет, понимаете, друзья? Я-то вот знаю, что он умеет, что он очень фольклорные мотивы этнические умеет отлично исполнять. То есть вот не ту, грубо говоря, патриотическую, в лучшем смысле этого слова, попсу, а действительно интересны с музыкальной точки зрения вещи. Но они не нужны были никому, понимаете? Вот как только он стал шаманом с вот этим микрофоном в штанах, в кожаных, все, пошли аншлаги. От кого это зависит? Разве от Эрнста? Да нет, я бы не сказал. Короче говоря, воспитание вкуса, воспитание определенной эстетической культуры и в музыке, и в кино в том числе, это долгий процесс. И Эрнст, поверьте, один из немногих, кто позволяет себе это делать. Да, это идут ночные эфиры, документалки прекрасно идут по Первому каналу, и про Дэвида Боуи, и про различные рок-группы, и про все что угодно, там про убийство там Дианы, ну, совершенно не вне мейнстримовые какие-то вещи. И «Матрицу» он сам первым показал вообще у нас на телевидении в России. Поэтому не думаю, что все беды именно в нем. Но Нагиева, вот он все-таки бережет. Он его бережет, и в КВНе его потихонечку показал. Там они пошутили, что теперь Эрнсту придется присматривать за ним. И вот сейчас в феврале выходит комедия «О чем говорят мужчины» очередная. Никогда не понимал пустопорожнего этого бреха и вот этого юмора, который исповедуют... значит, герой этого проекта. Но, тем не менее, вот кому-то это нравится. И в очередной части этой комедии появляется Дмитрий Нагиев. Вот трейлеры идут, пока его оттуда не выпиливали, значит, в кино, скорее всего, у тех, у кого есть желание посмотреть этот проект, могут его увидеть. Мы вернемся в эфир после небольшой паузы, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда».
«Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем и говорим о том, что сейчас снимают и что сейчас в трендах. А в трендах сейчас, товарищи, дорогие, секс. Как известно, в Советском Союзе его не было. Хотя, конечно же, был, иначе откуда все мы тогда. Но в последнее время, после того, как... Константин Богомолов, хочется его все время назвать Кириллом Серебренниковым, но нет. После того, как Константин Богомолов выпустил в эфир проект «Содержанки», где довольно-таки бескупюрно были показаны телеса наших красивых русских актрис, Дарьи Мороз, Александры Рябинок и многих-многих других, после этого тренд на раскрепощение, он, очевидно, появился. Ну вот, до этого еще был «Сладкая жизнь», сериал на ТНТ, но он так пораньше. Но там все-таки такого откровения не было. Там скорее поднимались какие-то такие темы откровенные, и показывалось вообще в целом, как все может происходить в отношениях людей. И ничего такого там, конечно же, прям крамольного такого не было. Но для людей все-таки в определенную диковинку это все было, потому что вот привыкли, что у нас обычно это все ретушируют, не показывают, и все такое. Но здесь выстрелило, кому-то понравилось, хотя, на мой взгляд, пустейший как бы совершенно фильм, сериал, проект про жизнь не совсем живых, формально живых, да, но настолько плоских и одноклеточных персонажей гламура, что наблюдать за этим, ну, довольно-таки омерзительно. Однако, опять же, свою аудиторию этот проект имел, кому-то нравилось за этим смотреть, за всеми этими, значит, богатыми людьми, страдающими от собственной бесполезности и, ну, от вот этой вот бесконечной пустоты, которая внутри них и которая вокруг них, во всех, с кем они общаются. Вот, как комедию, может быть, еще это можно было посмотреть. И вот Дарья Мороз, которая сыграла там главную роль в «Содержанках» сначала, потом такой же проект аналогичный запустил МТС, онлайн-платформа МТСовская «Кион». Он назывался «Клиника счастья». Там Дарья тоже сыграла главную роль, и там вот клиника, которая занимается искусственным оболотворением, и внутри нее тоже все со всеми спят, и есть и геи, и не геи, и все, короче, как обычно. И теперь Дарья подумала, решила, а чего это я, собственно говоря, не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морской. Ну и собралась снимать сериал сама. Сериал этот будет называться «Секс. До и после». Будет он выходить на платформе ОККО, и это будут такие, как говорится, уместно очень будет в отношении проекта, связанного с сексом, короткий метр. Это будут где-то 12, там, 13, 14 минутки, такие до 15 минут новеллы короткие, и зато их будет аж 14, то есть это будет такой, ну, растянутый такой сериал из 15-минутных серий, что довольно-таки необычно, необычно, не припомню я таких коротких и быстрых. Ну, теоретически, это же, наверное, считается чистое время. Вот, просто с рекламой, там, например, те же самые «Жуки», по-моему, 20 с лишним минут занимают. Но если это с рекламой 15 минут каждая серия, ну, это совсем, конечно, получается что-то необычное. Притащила туда Мороз всех своих коллег по МХАТу имени Чехова. С ней там Игорь Меркурбанов, Павел Чинарев, Кирилл Власов, с которыми она играет в «Карамазовых». Странно, что нет Александра Рябинок. Также в проекте Анна Снаткина, к упомянутым «Жукам», один из главных звезд этого проекта, Евгений Чепурченко, Яна Кошкина, конечно, куда без нее, Ангелина Стречина и многие другие. Но сюжет, скажу я вам, товарищи, довольно-таки, конечно, карикатурный. Веганка сомневается, что секс не противоречит ее отказу от мяса. И вот она пытается с этим разобраться. В другой серии феминистка решается на спор, значит, с таким представителем традиционных консервативных взглядов, с таким домостроевцем, и в итоге они оказываются в постели. Еще в одной новелле там парень решается ребенка завести с подругой, но оказывается, что у нее есть какой-то хитроумный план в отношении этого акта. Короче говоря, похоже на такую оперету, на водевильчик какой-то. Наверняка это все будет на очень серьезных щах, что называется, сделано. Все там будут извиваться. Телеса будет Дарья Мороз показывать в различных ракурсах. По крайней мере, на съемках никто не смеется. Вы можете почитать и увидеть даже некоторые кадры этого проекта у нас на сайте. Я об этом писал, kp.ru. И вот как Дарья сама позиционирует этот проект. Мы стартуем с очень живой современной человеческой истории. Киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни, оказывается, не главное. Главное, каким мы в нее заходим, каким выходим, как меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем и так далее, какими мы бываем разными. Все новеллы, жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей. Ну, что называется, дай бог, потому что пока по описанию там как бы ничего такого интересного нету. Посмотрим, насколько это будет весело и узнаваемо, как обещает нам Дарья. Еще один проект, который уже досняли, «Екатерина». Очередная, понимаете, тут не успеваешь, путаешься. Вот только, казалось бы, в Питере здесь досняли «Екатерину» с Елизаветой Боярской, как еще одну «Екатерину» досняли уже в другой локации, в Подмосковье и прочих областях. Там даже какую-то часть в Кисловодске снимали, где который прославил Чебурашку, скажем так. Это продолжение сериала «Екатерина», в котором главную роль играет Марина Александрова. Я напомню, что таких много частей уже выходило. Делает это «Россия-1», и новый сезон получил название «Шильдик фавориты». Понятно, о чем пойдет речь. Конец 18 века. Екатерина на пике, можно так сказать, своего величия. Ну и, естественно, окружают ее красивые властные мужчины, офицеры. Строитель, архитектор Новороссии Григорий Потемкин таврический, домик которого прямо-таки напротив Петропавловской крепости скромно расположен. И Александр Ланской, и все прочие, Орлов, конечно же, все они окружают Екатерину и имеют свои планы и на нее, и на страну, и на власть, конечно же, потому что уже имеют опыт дворцовых переворотов. Появляется там и бедный-бедный Павел, которого сыграет вовсе не бедный Павел Табаков. Павла, как мы помним, ему предстоит за престол бороться, его ждет незавидная участь в инженерном замке. И Екатерина, посмотрев на Павла, решает, естественно, что трон не его немножко дело, лучше внуку Александру, передать его, минуя законного наследника. Короче говоря, Екатерина Дашкова, граф Строганов, книгоиздатель Новиков, куча героев того времени, костюмы красивейшие, и даже Екатерина Ковальчук появляется в этом проекте, Екатерина, это сестра Анна, которая на «Россия-1» была и остается звездой «Тайн следствия», да, здесь вот она как раз Дашкову сыграла. Марина Александрова по-прежнему в роли Екатерины в центре внимания. И вот что она говорит об этом проекте. Мы начали снимать первый сезон киносаги аж 8 лет назад. Тогда моему сыну было 1.5 года. И вот приступили к работе над четвертым. Без зрительского успеха история сериала не получилась бы такой длинной. Ценю признание зрителей, благодарна им за любовь. Короче говоря, в этом году на «Россия-1» выходит очередная Екатерина. Интересно, если они в контрпрограммировании кнопок схлестнутся. Екатерина, которая с Елизаветой Боярской, и Екатерина, которая с Мариной Александровой. Вернемся после небольшой паузы, обсудим не только исторические сериалы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
«Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», обсуждаем все сериальное, все новое, все актуальное. Околосериальное тоже поговорим в следующей программе. Я думаю, заготовил такую веселую тему, она мне очень нравится, про карикатурных русских в сериалах. Вот сейчас второй сезон «Викингов», двоеточие, «Вальгала» идет, это спин-офф, да, основных викингов, и там вот новгородцы появились афроамериканского вида. Все очень смеются долго, говорят, даже аж целый губернатор Новгородской области Никитин, не путать с нижегородским Никитином. Новгородский Никитин сказал, что вот, мол, надо дать почитать сценаристам книжки. На самом деле негр, который появляется на новгородской земле, он не местный, а он пришлый из Константинополя. Ну, как говорится, мало ли какие там византийцы бывают, кто к ним только не захаживал. Да и сами греки народ бывает местами смуглый. Короче говоря, поговорим про смешных русских, но это отдельная прям такая тема, на нее надо побольше времени отвести. Сегодня мы продолжаем по поводу наших. Про секс я вам рассказал. Давайте про веселое. Вот разные, конечно, у вас может быть отношение к стендапу, да, вы можете мне написать, да что это, да кто это смотрит, да кому это надо, но на самом деле, вот я скажу так, зрители 20+, очень сильно котируют и вообще там и 30, и 40 лет, поскольку я был сам не раз на стендап-концертах, я смотрел, что там за аудитория, что за публика присутствует. Я хочу сказать, что там очень и очень чаще всего взрослые люди. То есть это не молодежь, которая интересно поржать над гэгами тупо, а это на самом деле мыслящие взрослые люди, все обладатели каких-то профессий, это не маргиналы там какие-то из подъезда, да, из перехода, а это люди, которым интересно посмеяться над умным юмором, потому что стендаперы, как правило, стараются осмыслять действительность через юмор. Напомню, что ничего в этом зазорного жанре нет. У нас, пожалуйста, были и Жванецкий, и из тех, кто хорошо работал с публикой, там Ян Арлазоров, да, Райкина все-таки нельзя, наверное, стендапером назвать, у него были более артистические такие номера, да, но вот Жванецкий, и Альтов, и Инин, и Горин, и множество-множество прекрасных советских эстрадных юмористов в определенной степени можно отнести к стендапу, почему нет. Так вот, шоу такое есть на ТНТ, одноименное, оно так и называется, стендап, и все участники практически топовые этого шоу дико востребованы. Вот опять же, можете говорить, я не смотрю, это параша, тупые шутки, я такое не понимаю, там читаю, допустим, Моэма, да, Или там Думбадзе, например, да, вот мне его юмор ближе, Нодар Думбадзе. Ну, кому как, что называется, пожалуйста, ради бога. Но вот современные люди цепляются очень легко на вот этих стендаперах. Так вот, на ТНТ запустили новый сезон шоу «Стендап», и там нет практически ни одного топового комика. Ну, и просто ни одного. Не, вы, наверное, слышали, кто такой Руслан Белый, да? Ни Славы Комиссаренко, ни Нурлана Сабурова, ни Ивана Абрамова из КВН, которого вы знаете по команде МГИМО. Никого из старичков, ни Виктора Макарова, да, прекрасного, из старичков остался только Алексей Щербаков, который будет вести это шоу. Я думаю, это была очень большая уступка и очень дорогая договоренность для канала, чтобы, ну, хотя бы Щербаков остался. Вот, потому что, ну, как бы разошлись все. Все разошлись, и по понятным причинам. А причины эти, друзья, такие, что вот, ну, значит, все это время люди работали и с осуждением, получается-то, относились-то ко всем делам военным, имперским, да, получается так, что ли. Ну, ладно, там Нурлан Сабуров, он гражданин Казахстана, Тимур Каргинов, осетин, по-моему, да, но я не знаю, что у него там с паспортом, Слава Комиссаренко из Беларуси, хотя, уверен, у него есть уже российский паспорт, но Руслан-то белый офицер военно-воздушных сил, или там тот же самый Алексей Щербаков, который в спецназе ГРУ служил. Они-то как бы, ну, вообще ни слова ни о чем не обмолвились. Более того, Белый продал недвижимость в Москве элитную, которую покупал, и уехал. То есть, ну, понимаете, а он сын военного, кстати, из Воронежа. Ну, зачистился вот так вот стендап, и там остались, ну, мягко говоря, не самые топовые персонажи. Конечно, смешные ребята там. Гурам Амарян, Павел Дедищев, Руслан Чебдаров, Чебатков. Есть и Артем Винокур, который родственник действительно того самого Винокура, которого вы знаете точно. Но вот таким образом проект очистился. И даже сейчас тех, кто заново в этом, точнее не заново, а впервые там приходит в это шоу, их представляют прямо с такой помпой, как будто это суперзвезды. А там люди поднимаются, что называется, из открытого микрофона. Шоу, которое рангом и лигой пониже. Вот так вот происходит. Люди бегут и уходят из проекта, и все это молча происходит, никак это не комментируется ни каналом, ни ими самими, как будто так и должно быть. Раз, и минус состав вообще. То есть там практически 6 ведущих комиков, с которыми они с этим проектом ездили по городам, выступали на ТНТ, прославились благодаря этому проекту. Раз, такие, и как корова языком слизнула. Ну, бывает, что называется. Едем дальше. На ОКО из интересного вышла документалка про Мавроди 31 января. Можете посмотреть. 4-серийный документальный фильм. Это расследование, скажем так. Точнее, я бы назвал честнее этот проект исследование, потому что ничего там, конечно, не расследуется. Все уже давно расследовано. Про понятно кого, да. Мы помним фильм «Пирамида», где Алексей Серебряков сыграл главную роль. Но он такой был немножко, ну, почти что боевик, да, то есть такой драйвовый фильм, там вот этот Мавроди пришел к успеху, деньги не успевают, грузовиками везут, вот это вот все. И Мавроди был еще тогда жив. А потом Мавроди умер на остановке, никому не нужном, и вот, ну, по сути, просто даже его никто не позвонил в скорую, когда увидел какого-то человека, которому на остановке стало плохо. Символическая, очень трагичная смерть, фигуры определенной эпохи. Кто-то злодеем его считает, кто-то там финансовым гением. Вам решать. Не думаю, что как бы многих людей он осчастливил. Но, тем не менее, это определенная веха, это определенное явление. И в проекте «Мавроди. Миф и человек» это явление разбирается. Целый год наша команда общалась с теми, кто продавал и покупал билеты МММ, рассказывает сценаристка и ведущая этого проекта Анна Карпова. И, с другой стороны, общались с теми, кто создавал законы против него и пытался остановить вот этот бесконечный оборот наличных денег, который обрушивал, по сути, экономику. Мы изучили документы следователя, работавшего над его делом в 90-е, рассказывает сценаристка, да? Исследовали цифровые дневники Мавроди, которые он довел до... которые он вел до самой смерти в 2018 году и нашли ответ на вопросы, как ему все это удалось и куда же делись деньги вкладчиков. Ну, на самом деле, ответ уже известен на этот вопрос и на первый, и на второй, но все это в одном, сказать, клубке, да, в одном месте можно посмотреть на ОКО. 4 серии у этого проекта, и там о Мавроди рассказывается все. Елена Летучая улетучилась тоже к разговору, да, о пропавших, о тех, кого выпилили, о тех, кто выпилился сам. Была она в какое-то время в «Ревизора» на «Коне», на Первом канале, потом не на Первом, потом ее приютили на «Пятнице», она там перезапускала этот проект, потом «Летучий надзор» выходил на Че-канале, да, ну и прежде всего в Ютубе. Потом у Ютуба, у русского отключили монетизацию, и проект пропал. В итоге Елену, естественно, штурмуют подписчики и зрители обычные вопросом «когда, когда, когда?». И она ответила недавно, что обязательно скоро появится этот проект, что съемки его идут и что он не закрыт. Ну, кто не видел, это классический аудиторский, да, назовем это так, проект, где ведущая приходит и разбирается, почему там некачественную продукцию продали, почему какую-нибудь услугу предоставили некачественно и плохо, почему плохо работаете. Со всем своим провинциальным напором Елена приходит и наводит как бы порядок, на самом деле просто хайп, да, понятно, что она вряд ли наведет порядок таким образом хоть где-то, да, но тем не менее вот она прославилась благодаря тому, что вот вырывалась в эти все несчастные провинциальные кафешки, ресторанчики, в белых перчатках водила пальцами по унитазу и показывала всем, тут просто что это там, неужели там коричневая у нее на перчатке, ну никогда такого не было возле унитаза, и вот опять Елена всех выведет на чистую воду. Короче говоря, летучий надзор будет продолжаться, когда точно пока неизвестно, но будет. «Глядя в телевизор» продолжается сейчас, поэтому далеко не уходите, сделайте чаек, мы вернемся после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда».
«Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Заключительный у нас кусочек будет о традиционно о проектах, которые сейчас можно посмотреть в эфире и либо на онлайн-платформах, либо там скачать, кому что ближе. Да, я сейчас про них обязательно расскажу, о том, что выйдет. Да, еще забыл вам про две таких необычных зарисовочки. Это, во-первых, анимационный сериал. Их не так много сейчас выходит, ну, действительно интересных, да, не просто попытка калькировать западные какие-то, да, комиксы и их эстетику, а вот именно того, что умеют у нас. То есть они выходят, да, есть анимационный фестиваль там «Крок» и множество, но, как правило, они проходят мимо нас. То есть есть какие-то сборники, которые знают в основном родители, там «Гора самоцветов», да, всякие там «Жихарки». А остальное это, ну, такое, ну, для детей наивные такие простые проекты, там «Маша и Медведь», «Три кота». и прочее. А вот чтобы взрослым можно было посмотреть, интересно, да, вот такого не очень много, и попытаются создать такой проект пасквильный, пошленький, но, ну, живет в Америке, дай бог здоровья. Я помню, читал этот рассказ, он его, по-моему, писал для, либо опубликовал там, не специально для журнала РЖДшного, по-моему, прям так и назывался РЖД этот журнал, и Быков писал по их заказу такие небольшие рассказы, прям реальное литературное произведение, которое можно было почитать в дороге. И рассказ Мажарова был, естественно, связан с железной дорогой, там суть была в том, что страшная станция со страшными русскими, ну, все как Дмитрий Львович любит, как в романе ЖД, да, его, и в прочих других, в оправдании там тоже примерно прослеживается такая линия. Короче говоря, вот эти страшные русские там стоят, они там что-то там все умерли в деревне, все начинают ломиться в этот поезд, пытаться в него запрыгнуть, чтобы как-то выжить, при том, что они все там заражены там и все остальное. В общем, вот эта вся жуть. Он тоже будет анимирован, этот рассказ, вместе с русской классикой. Интересен референс, который режиссер и, точнее, продюсер проекта Юрий Степанов приводит. У меня это все совсем другие ассоциации вызвало, но он почему-то связывает этот проект с известной детской советской программой «Веселая карусель», программой мультиков, да? Тема ужасов близка многим. Режиссерам было интересно попробовать свои силы именно в этом жанре, объяснил продюсер. Все истории антологии – хороший повод обратить внимание на русскую литературу. Тут согласен. Главным вдохновителем стала программа «Веселая карусель». Ну, вот тут, да, необычно. Над проектом работали представители 6 стран. Нам было интересно сделать серию в разных техниках. Это знаете, как вот Imaginarium, есть такая игра, и там картинки, карты, как их рисуют, для картинок, не перестаю чесаться, извините, вошки мне пишут в комментариях. Да, может, и вошки, кстати, я не проверял, просто иногда хочется посмотреть на себя в наш красивый этот монитор, который передо мной стоит, и поправить остатки волос на голове. В этом Imaginarium там художники разных совершенно стилей, возрастов пишут картинки для карт игровых. И вот также здесь есть и канадец, который, кстати, я загуглил, Джим Брайсон. Я не знал, кто это такой, а он вообще за анимацию Эмми получал. Дневная есть Эмми, вечерняя, типа, значит, для этих, для тяжеловесов, там кино и все прочее, сериалы. А дневная вот для мультиков. Потом Сэм Чоу, который тоже, ну, по имени понятно, что он канадец тот еще, но тем не менее, Сергей Кибус из Эстонии, Алексей Климов, как ни странно, из Германии, Хирофуми Накада, угадайте сами откуда, и Любомир Арсов из Болгарии. Ну, тоже он там, значит, болгарского происхождения, но живет где-то в Канаде или в США. Короче говоря, вот такие товарищи отрисовали, адаптировали русскую классику, по сути, под современность. Это довольно-таки интересный тренд, потому что когда переносят на наш современный киноязык, телеязык, язык анимации, мультипликации, старенькие сюжеты, это всегда необычно. Тут можно вспомнить сериал, адаптации, точнее, вот «Мертвые души» был сериал, а «Гроза» была фильмом Григория Константинопольского, известного клипмейкера 90-х и нулевых, который сделал «Грозу» и Островского, и «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. А еще был неудачный проект Зыгоря, сказки Пушкина для взрослых. Чудовищно пошлая мерзость. Вот. Короче говоря, вот посмотрим, что из этого получится. И еще один из новья, вот что мне понравилось. По крайней мере, мне это заинтересовало, потому что судьбы русских изобретателей, которые переехали в США, да, изобретатель копировального аппарата и изобретатель, по сути, компьютера, да, Понятов. И в данном случае Алексей Пожитнов, да, или там Пажитнов, как некоторые его называют, изобретатель Тетриса наш, да, советский выпускник МАИ, инженер, который, как это сейчас говорят, гейм-дизайнер. Ну, конечно, тогда, когда он это делал, в 90-е, никакого дизайна не было, но, тем не менее, вот он сделал этот Тетрис прекрасный, потом перешел в Microsoft и вообще очень стал успешным как бы человеком. Он стал героем фильма зарубежного и играет его Никита Ефремов, вот этого персонажа, который, значит, наш изобретатель. Вот этот проект, причем иностранный, должен тоже в эфире когда-то где-то появиться. Не знаю, насколько он у нас будет переведен, насколько удастся. Ну, в общем, проект так и называется, «Тетрис», вот, на фестивале сериальном таком, скажем так, кинопроектов, сериальных проектов американском его покажут, вот, и наш Никита Ефремов там играет. А вообще сюжет будет вокруг Хэнка Роджерса, продавца видеоигры. Так, значит, что у нас еще на Apple TV+, по-моему, проект этот выйдет. Давайте быстренько пробежимся, потому что уже вышло или выходит скоро. Ну, во-первых, Раневская, да, я вам про нее рассказал. У нас в телепрограмме вышло интервью с Семеном Стругачевым, с звездой фильма «Особенности национальной охоты», политики, там, всего-всего, всех остальных национальных видов спорта русских. Он играет в этом проекте отца Раневской. Раневскую саму играет, как я вам рассказывал, молодая актриса, дочь Любови Полищук, Мариетта Цыгаль-Полищук. И Семен Стругачев играет отца Фаины. Вот, проект называется «Фаина». Звали его Гирша Фельдман, настоящая фамилия Раневской была Фельдман. Он был очень успешным предпринимателем, купцом в Таганроге, возможно, самым богатым человеком в Таганроге. У него там была и мельница, и дома, и магазины, и фабрика. И старостой был синагоги он, и основателем приюта для пожилых евреев. Ну, в общем, еврей Стругачев сыграл еврея отца Раневской. Вот. Он все время как бы очень часто играет евреев. Эту тему, ну, в этом слове не вижу ничего страшного, вот, тем более ругательного и так далее, как некоторые считают. Тут как бы суть именно как раз в этом, в том, что позвали на роль Гирши Фельдмана, ну или там Гриши, да, по-нашему, вот такого человека. Он ее стращал, собственно, ее болезненное чувство юмора, черный вот этот юмор, он вырос во многом, сформировался в результате общения с отцом, который говорил, что она заикается, мало того, что некрасивая, и к тому же заика, и мало кому интересно, и так далее. В общем, да, Раневскую можно посмотреть на Кионе. И в двух словах скажу еще про один сериал, который вскоре выйдет. Он связан снова с маньяками в Советском Союзе. Мы помним, как Мосгаз и Чикатило были интересны зрителю. Здесь теперь в проекте, который называется «Фишер», и выходит 8 февраля на Винке и Море ТВ, идет повествование о злодеяниях и поиске в 80-х годах маньяка советского по прозвищу Фишер, да, это Сергей Головкин, серийный убийца, вот, который орудовал в Московской области. Ищет его, соответственно, милиция, как говорилось в стихотворении, да, играют следователи Александр Яценко и Саша Бортич, вот, и из Ростова прибывает им на помощь такой немножко гоповатый, но довольно-таки эффективный оперативник Боков. Вот его играет Иван Янковский. Никаких зацепок нет, только лишь один школьник вроде бы как столкнулся с ним, с этим самым Фишером, и дальше, исходя из этого, начинают раскручивать это громкое дело. Да, еще как комедия вышла старая на платформе ОКО, называется «Экипаж 314», про бедовых патрульных, такой необычный проект, как менты, неудачники пытаются работать в рамках, так сказать, закона. Всем спасибо, глядя в телевизор, через неделю услышимся, увидимся, кто смотрит, оставляйте комментарии, спасибо вам большое, всем пока.
«Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.